Добрый вечер. Очень рада всех со всеми встретиться, хотя и, как всегда, не вижу. И тема нашего сегодняшнего урока, она очень важная, можно сказать, она ключевая на пути к успеху, потому что именно благодаря ней мы придем к успеху, потому что эта тема, как можно внести изменения в нашу жизнь. Теперь, когда говорят про какие-то изменения, идут к психологу, к семейному консультанту, к консультанту по воспитанию детей, то всегда что нам говорят? Изменения любые в жизни – это процесс. Это берет много времени. Вот как в том анекдоте, когда спрашивают, сколько нужно психиатров для того, чтобы поменять лампочку. Да? Знаете этот анекдот, что нужно одного – но это будет очень долго, дорого стоить, и лампочка должна хотеть измениться. Только в этом случае ее можно поменять. Значит, мы привыкли в том, что для того, чтобы нам сделать какие-либо изменения в нашей личности, это всегда очень долгий, так сказать, тяжелый процесс, постепенный, который происходит медленно. Это так мы это воспринимаем. И само вот это осознание того, что все будет долго, медленно и постепенно, очень часто людей сразу заранее руки опускаются, ничего мы делать не будем, и меняться мы не будем. С одной стороны, если мы говорим о каких-то действительно глобальных изменениях личности или каких-то личностных качеств, то еще Рави Сролем Сталантер сказал, что легче перевернуть мир, чем изменить какое-либо одно качество характера у человека. Но если мы говорим про изменение его поведения, про изменение каких-то конкретных действий, которые он делает, то эту вещь можно сделать сразу. Это можно в одну минуту. В одну минуту человек может решить бросить курить и перестать это делать. В одну минуту человек может решить уйти с какой-то работы, где к нему плохо относятся, и это сделать. То есть какие-то изменения, которые от нас требуют каких-то активных действий, мы способны сделать сразу. Но тогда спрашивается вопрос, а почему мы этого не делаем? Почему так, как правило, эта подготовка берет кучу времени? Вот именно то, что у нас берет кучу времени, это подготовка. Это вот это вот осознание, что нам надо поменяться. Вот оно может взять у людей год, два, 10, 20, пока уже, что называется, логию май маднефиш, уже все, уже тонем. И только в этом случае, когда мы уже понимаем, что если мы останемся в данной ситуации, то страдания для нас будет больше, чем если мы это изменим, вот тогда мы только и меняемся. Вот наше, то, что мы созданы из афара, да, из праха земного, вот эта вот пассивность, она нас тянет вниз. И вообще, как бы, наше будущее, оно покрыто туманом, что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, да, как Пушкин в «Евгении Онегине» написал. Мы не можем знать, что он нам готовит. Иди знай. Может, от того, что я что-то изменю, на самом деле я страдать буду больше, чем я что-то приобрету. Значит, для того, чтобы изменить как-то свою жизнь, мы должны твердо решить, что мы меняемся. Вот все это время, пока вот этого твердого решения, охлота, вот, про которое мы говорили в одном из первых уроков, не произойдет, все это время никакого изменения не будет. Теперь одна из вещей, которая сдерживает человека для того, чтобы это измениться, это подсознательный страх, что скажут окружающие, а что, собственно, они говоря, могут сказать. Они могут ему сказать: а, на самом деле тебе это так уж трудно и не было, вдруг встал за одну секунду, все поменял. Значит, ты мог сделать это уже давно, оказывается, никакой проблемы и не было, все было надумано, да? То есть вот мы боимся, окажется вдруг, что на самом деле могли это сделать еще 20 лет назад, и только сейчас мы проснулись. Вот этот страх, да, что нас потом обвинят в том, что проблема-то на самом деле была надуманная, все думали, что она, понимаете ли, ест, у нее проблемы с чувствами, а Хилари кшит, а она на самом деле... просто обжора такая, села вот, взяла себя в руки, перестала есть там, взяла себя в руки, перестала еще что-то делать, за одну секунду смогла измениться. Вот этот вот страх того, что будет воспринято, то, что вот это наше изменение, оно вдруг оказывается, вот мы теперь ее, так сказать, истинное лицо его узнали. На самом-то деле все было совсем не так. Оставьте, поверьте, что выигрыш, выгода, успех, удовольствие, которое вы получите, от того, что вы изменитесь, он будет гораздо больше, чем люди что-то про вас скажут. Вот когда мы боимся общественного мнения, надо всегда вспоминать историю про молодоженов и осла, которым пришлось его нести на руках для того, чтобы люди про них вокруг ничего не говорили, понимаете? Люди поговорят 2 минуты и забудут, а вас, вся ваша жизнь, она у вас в руках. То есть мы не можем изменить какие-то свои врожденные качества характера, но мы можем изменить свое поведение. Мы можем изменить свое поведение, и, как говорят наши мудрецы, ахарей пулот нимшехот алевавот. Вот за нашими действиями сердце тоже тянется. Что в этом имеется в виду? Не только то, что положительные вещи входят в привычку, положительное поведение входит в привычку, мы, в принципе, начинаем себя более, так сказать, нормальным образом вести. Не только это, а то, что наше самоощущение, наш бетахон ацви, уверенность в себе, димуй ацми, представление о себе, оно от этого очень сильно выигрывает и изменяется. Вот это вот ощущение успеха, ощущение того, что у меня получается, что я могу, оно очень сильно приподнимает прежде всего меня в моих глазах. А вот это вот осознание самого себя как успешной личности, это одна из вещей, которая двигает нас вперед. Вспомните, что такое мунамак била, что такое убеждение ограничивающее, говорили на прошлом уроке. Это то убеждение, которое не дает мне возможности двигаться вперед. Я бестолковый, я медлительный, я несобранный, у меня ничего все равно не получится. Как только мы что-то изменили, у нас в этом убеждении возникает трещина. Мы как будто бы видим своими глазами, что на самом деле все по-другому. У нас есть успех, у нас получается, мы хозяева своей жизни. И вот это вот само то, что мы поднимаемся в своих глазах, то, что мнение о себе у нас изменяется, оно нас ведет потом вперед, и оно дает нам возможность продвигаться еще и еще. Теперь для того, чтобы твердо ощутить, что нам нужно что-то поменять, то, что нам даст вот это вот толчок к этому, это изменить свои ассоциации, с чем мы ассоциируем удовольствие, а с чем мы ассоциируем страдания. Возьмем какую-нибудь нейтральную тему. Скажем, человек хочет бросить курить. Ну, во-первых, бросить курить невозможно постепенно. Мы бросаем либо сейчас, я сама не курю, да, не думайте, но просто это такая нейтральная тема, которая за живое, может быть, не очень многих задевает, но она хорошо иллюстрирует, так сказать, динамику. Да? Значит, невозможно бросить курить постепенно. Я курю 2 пачки, теперь я буду одну, теперь я буду половину, так оно не идет. Человек либо курит, либо не курит. То есть он должен представить себе вот это и бросить в тот же день. Почему он этого не делает? Потому что удовольствие, которое он получает от курения, оно больше, чем в его глазах, в его голове, в его представлении, чем удовольствие от здоровой жизни, от того, что жена его перестанет пилить, от того, что перспектива у него там будет более приятная, от того, что у него в кармане денег будет больше, не будет столько тратить на сигарет. Это все, так сказать, меркнет в лучах чего? Представление о том, что когда я курю, я на самом деле, я расслабляюсь, я получаю удовольствие, мне это нравится, мне это успокаивает, нервы, понимаете ли, разряжает, еще что-то. Да, у нас в голове есть какое-то представление, что именно хорошее мне это делает. Вот для того, чтобы бросить сразу, я должен свое представление изменить. Я должен себе представить в красках, как выглядит, например, легкие курильщика. Например, можно посмотреть в какую-нибудь книжку и представить, что это то, что происходит у меня внутри. А потом представить, как я буду выглядеть через 5 лет, когда у меня будут такие легкие. Или еще что-нибудь в этом роде. Да? То есть вот постараться, чтобы вместо того, чтобы удовольствие, которое я реально от этого получаю, оно красочно себе это представить, померкло в лучах страдания, которые я этим зарабатываю, причем это нужно представлять себе не как будто это будет через 5 лет. Представляете, как будто вы уже страдаете сейчас, потому что удовольствие уже получается сейчас. Понимаете, как говорил Бальшим-Тов, человек находится там, где находятся его мысли. Вот наше воображение – это тот мир, в котором мы реально живем. То есть мы ощущаем, мы себе что-то представляем, и наши чувства, наши ощущения, они мы их ощущаем прямо вот как реальные. Не только дети этим свойством обладают, но и взрослые. Мы оказываемся в плену своего воображения. Давайте использовать это воображение в положительных целях, представить себе что-то, что сделать так, чтобы курением не стало, а удовольствие от него померкло в лучах страдания потенциального, которое я себе очень-очень живо представлю. И что очень важно, нужно сразу, надо решить это сразу. Никогда нельзя сказать, например, нежелательно совсем даже, сказать, например, я брошу с понедельника, с воскресенья, с Рош-Ходеша, после Песоха, перед Песохом. Да? Не надо делать даже завтра, даже через 2 часа это нехорошо. Вещи, изменения надо делать сразу, потому что если мы сразу их не делаем, то потом вот эта пассивность, которая нами... в нас есть, да, в природе любого человека есть пассивное такое начало, оно нами завладеет, и у нас уже не будет вот этой твердости это изменить. То есть мы сразу должны решить и сразу делать. Теперь одна из самых главных убеждений, которая нам стоит вот приобрести, это вот убеждение, что мы способны измениться прямо сейчас. Нам не нужно для этого проходить какие-то очень-очень долгие, так сказать, процессы. Ну, допустим, оставим курение в покое, возьмем, скажем, какую-то проблему, которая нас мучает, скажем, воспитание детей. Например, мы не можем уложить детей спать. Нам кажется, что нам это не под силу, мы не в состоянии их организовать. Вот попробовать себе сказать, наши дети идут спать в такое-то время, да, поставить себе это в голове, время должно быть реально, я не сказала, что сказать, поставить в 5 вечера, да, или там, и постараться это внедрить, это будет происходить с сегодняшнего дня. Берите, как правило, какие-то цели не очень грандиозные, может быть, для кого-то уложить спать вовремя это очень грандиозно, для кого-то, может быть, нет, да. Скажем, я приучаю детей чистить зубы перед сном и вперед. Начинаю это делать с сегодняшнего дня. Не думаю, что это должно взять много времени и все. Я просто популярно объясняю. Если я хочу, чтобы мои дети продолжали чистить зубы потом еще долго, то желательно, чтобы у них это сопровождалось какими-то приятными ощущениями. Если я при этом буду на них кричать, то в результате, как только я отвернусь, дети уже это делать не будут. Например, ну, в данном случае я еще... тут связано с другими людьми, да, то есть еще дети, не знаю, как они будут реагировать, хотя само, почему мои дети не чистили зубы до этого? Потому что я себя считала, например, человеком неорганизованным, непоследовательным. Так вот, если я на себя возьму, что в этой точке я буду последовательным, я буду стоять на этом, и каждый день я буду это делать, только это для начала, да, то во мне вот это вот ощущение того, что я непоследовательный, неорганизованный, вот это вот убеждение ограничивающее, она постепенно даст во мне трещину. Я вдруг увижу, что на самом деле это не так. На самом деле я очень даже способна сделать какие-то вещи, когда я ставлю это себе, так сказать, в первую степень приоритета, да? Когда это мой приоритет, когда для меня это очень важно, когда для нас что-либо очень важно, то, как правило, у нас появляется твердость в голосе, и изменения очень даже могут произойти. Но вот когда мы делаем какие-либо изменения и по отношению к себе, и по отношению к ребенку, очень важно, чтобы эти изменения тоже сопровождались ощущением удовольствия, а не ощущением страдания. Значит, и для нас нужно подумать, сделать это так, чтобы вот это ощущение того, что мы это сделали, у нас сопровождалось каким-то приятным самоощущением. Как это можно сделать? Ну, первая вещь, которую можно сделать, это можно себя премировать. Каждый раз, когда мы делаем что-то хорошее, немножко преуспели, мы даем себе приз. Мы ставим себе звездочку, мы детям наклеиваем звездочку, мы себя хвалим, мы говорим, что я молодец. Вот эта вещь, она будет давать мне... У меня возникнет соединение между тем, что я делаю какое-то изменение, и что эта вещь приятная. И детям тоже. Можно сделать, если ты сделаешь так, то будет так. Например, после того, не только если ты сделаешь, а лучше сказать после. Потому что если ты держась, я не сделаю, да? После того, как ты Вы почистите зубы, я почитаю вам книжку. Да? То есть у них будут соединены две вещи, которые на самом деле между собой никакой связи не имеют. Нет связи между чистением зубов и книжкой. Да? Но если постоянно вот вместе с этим процессом будет происходить что-то хорошее, что-то приятное, я вам включу кассету, там кассет сегодня нет, диск, там я не знаю, что сегодня включает MP3, да? Послушать истории. Я вам расскажу, прочитаю книжку, я вам расскажу сказку, я вам спою песенку, я вам сделаю что-то хорошее, да, после того, как вы это сделаете. Даже не давать это как опцию, если вы, тогда я, а просто после того, как вы, я делаю то-то. И вот у них вот это хорошее ощущение соединиться, сохраниться, и тогда в какой-то момент они будут делать это сами, без того, чтобы вы даже что-либо делали. Потому что у них, им будет хотеться получить то, что есть после этого. У них будет приятное ощущение от того, что эти две вещи между собой связаны. А у вас какое будет приятное ощущение? У вас будет приятное ощущение, во-первых, близости с ребенком, потому что людям, обычно мамам, хочется быть вместе с ребенком, да, в нормальной ситуации, когда все хорошо. И ощущение того, что вы сделали что-то положительное, ощущение того, что развитие личности, да, что вы идете вперед, что у вас получается, оно укрепит вот это осознание собственной положительности, самое приятное чувство, которое вообще у людей бывает. И в результате нам захочется его получать еще раз и еще раз, и мы сможем в этом устоять. Теперь то же самое мы можем сделать по отношению к себе. Да, вот там, и, допустим, я хочу приучить себя там, быть более организованной, приходить вовремя, постараться сделать так, чтобы это сопровождалось чем-то таким приятным. Если не во время, то хотя бы после. Подумать о том, как хорошо, что я пришла сегодня вовремя, какие выгоды я от этого получила, что стало от этого лучше. Да? Обязательно подводить какой-то итог и себя стимулировать, потому что если этого происходит... А вместо этого не происходит, а вместо этого были только сплошные гонки и бег, и с высоким языком мы куда-то бежали ради того, чтобы не опоздать, да, то ощущения у нас будут отрицательные. Нам очень важно, чтобы соединение в нашем мозге между тем, что я делаю, между действием, новым действием, которое я делаю, и сопровождалось приятным чувством. Это очень важно, даже если нет прямой-прямой связи между этими вещами, потому что в таком случае произойдет вот это вот безусловное как будто бы соединение, и мне захочется это делать. Вот известный пример, да, когда мы хотим, чтобы наш муж нам звонил с работы и узнавал, как мы себя чувствуем, как дела. Ну, есть мужья, которые делают это и так, а есть мужья, которые... это не делают. И нас это очень сильно расстраивает. Что мы делаем тогда? Мы ждем, что они позвонят, мы уже на эту тему поговорили, мы уже договорились. И вот мы, значит, терпеливо ждем, чтобы муж позвонил. День проходит, два проходит, или час проходит, два проходит, там у кого сколько терпения, муж не звонит. Наконец, на третий час или на третий день, у кого как, муж позвонил. И что мы делаем? Мы на него все свое, так сказать, неудовольствие по поводу тех дней или часов, которые мы провели в ожидании его звонка, мы ему на голову радостно выливаем. Я уже заждалась, наконец-то ты про меня вспомнил. И что? Вы думаете, что после этого муж захочет вам позвонить? Скорее всего, нет. Почему? Потому что у него сейчас в его нервных, так сказать, нервных ассоциациях возникло соединение, который ему говорит, что когда я звоню жене, я получаю по голове. И вот это вот отрицательное чувство, оно ему в следующий раз опять не даст вам позвонить. А что надо сделать? Нужно сделать так, чтобы у него создалось положительное соединение с этим действием. Вы хотите, чтобы человек продолжал это делать? Очень хорошо. Нужно вот это вот положительное ощущение удовольствия, радости, которое у него должно возникнуть, присоединить к вашему звонку. Вот он позвонил, как я рада, как мне приятно, как замечательно, да? Тогда будет возможность, что такая, так сказать, вероятность, что в следующий раз он тоже вам позвонит и тоже захочет вас порадовать, потому что вы его тоже порадовали. И это касается абсолютно всех вещей. Нам всегда надо обращать внимание на то, что наш мозг, он делает соединение между каким-то действием и чувствами, которые это сопровождают, даже если на самом деле никакой настоящей связи нет. Вот мы можем это действие этого механизма видеть не только на людях, мы можем увидеть также на животных. Вот, например, известный этот эксперимент с собакой Павлова, если кто-то помнит еще с курса зоологии, что когда собаки Павлова приносили, там, не знаю, что, мясо, то каждый раз в это время звенел колокольчик. Каждый раз звенел колокольчик, и у меня начиналось слюноотделение по поводу того, что она хотела поесть, и звенел колокольчик. Как понятно, связи между мясом и колокольчиком не было. Но что потом было в результате? Что когда в дальнейшем звенел колокольчик, а мясо уже не приносили, то слюна у нее тоже начинала выделяться, потому что у нее в голове возникло соединение между мясом и колокольчиком. Хотя связи не было. И вот известная тоже история про медведей дрессированных, которых приводили на ярмарки, что когда они были маленькими медвежатами, им ставили на раскаленные угли, и они получали ожоги и подскакивали на этих углях. И каждый раз, когда они получали эти ожоги, играли мелодию на одну и ту же мелодию на дудке, там этот мужик-крестьянин играл. И у них произошло в голове соединение, которое на самом деле не имеет под собой никакой почвы, да, между дудкой и болью, которую они получают. Что было в результате? Что когда они выросли и стали большими медведями, их приводили на ярмарку, и мужик играл на этой дудке ту же самую мелодию, и медведи подскакивали. Это все люди давали им там в шапку деньги, рубли сыпали или копейки, потому что думали, что они их натренировали, что эти медведи действительно пляшут. Но что интересно, что когда сделали исследование мозга этих медведей, то увидели, что вот те центры мозговые, которые отвечают за боль, они в этот момент задействованы. То есть животное действительно реально ощущало боль. У него возникло соединение между болью, между страданием и дудкой. Хотя на самом деле дудка ничем их не наказывала и ничего плохого им не делала. Да? Поэтому мы должны быть осторожны с тем, что когда мы делаем какие-то изменения, чтобы у нас не возникло, у нас всегда возникнет какое-либо соединение, да, между вещами, которые сопровождают наши изменения, нашего ребенка, нашего мужа, наших близких. Вот чтобы, если мы хотим это изменение закрепить, то оно должно обязательно сопровождаться положительными ощущениями, не отрицательными. В таком случае действительно мозг все время, как мы помним, человек всегда стремится к удовольствию и всегда старается избежать страданий. Значит, если у него вот это вот новое действие и измененное будет сопровождаться с ощущением удовольствия, даже если на самом деле эта вся атмосфера, она была создана искусственно, на самом деле это к самому делу, к самому действию не имеет никакого отношения, то в этом случае вот это соединение будет работать, и мы будем, и будем к нему, так сказать, стремиться. То же самое важно очень, как мы истолковываем данные действия. Как привычка вторая натура. Да? Говорят, что когда человек что-то делает много раз, то эта вещь, она у него становится привычкой. Как вырабатываются привычки? Привычки это вырабатываются у нас на уровне нейронов. Да? Так наш мозг устроен, что он стремится как можно больше автоматизации избрать, чтобы человеку, у него оставалось свободное время на какие-то более сложные решения, то мозг старается автоматизировать как можно больше наших действий. Каждый раз, когда мы делаем что-то новое, он стремится это автоматизировать. Когда он это автоматизирует, он не просто это автоматизирует, он еще это, как сказать, классифицирует. Он классифицирует это по принципу. Это вещь, которая мне приводит страдания, или это вещь, которая приводит меня к удовольствию. То есть, с одной стороны, мы действуем автоматически, но с другой стороны, вот сам этот выбор, он у нас подсознательно, это все происходит на подсознательном уровне, он происходит именно согласно этому критерию. Это нас приводило к созданию, к страданию или к удовольствию. Теперь это очень важно, этот критерий. Почему? Потому что, и вот представьте себе, человек, например, ребенок, он был маленький, и горели, допустим, свечи, да, шабатник, ханукальный, маленький ребенок подошел, О, как интересно, пламя горит. Взял пальчиком, залез в него. Что получил? Больно стало. Вот в этот момент, когда он это сделал, у него в голове зафиксировалось вот это вот ощущение страдания. Если я тыкаю пальцем в огонь, мне больно. Больше я это делать не буду. Это очень большой хэс, это очень большое милосердие с точки зрения вообще со стороны Всевышнего, что у нас так это работает. Иначе представьте, если человек не учился на своих ошибках, и ребенок продолжал бы тыкать пальцы в огонь, то, может быть, он вообще бы получил очень серьезные ожоги постоянно. Так, благодаря тому, что он почувствовал, а здесь больно, здесь не надо. У него уже это на автоматизме, он уже знает, что он должен руку отдергивать и туда больше ее не сувать. Вот так работает автоматизм. То есть автоматизм – это очень-очень важная вещь. Теперь, да, как вода камень точит, постепенно какие-то вещи происходят, 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 и пока камень не изменяется. Вот мы так тоже. Мы делаем какие-то действия, делаем, 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 пока они не становятся нашей второй натурой. Теперь, вот мы можем это увидеть, у кого дети в армии. У меня нет детей в армии, но у меня есть подруги, у которых дети есть в армии, что всю жизнь этих детей воспринимали как очень медлительных таких, знаете, несобранных. Вот он, где мой носок, а где мой ботинок? Он пока его задвяжет, и пока он все соберет, уже в школе давно звонок был, уже учительница уже сердится, и уже где твоя записка, и где вообще что, и иди к директору, и запись в дневник. В общем, все время какие-то проблемы были с поведением. В плане несобранности. Человек пошел в армию, раз, два, научился быть собранным. Почему? Потому что там не было выбора. Дома у него выбор был, а там выбора не было. И ему за несколько раз, что ему пришлось там же звучит сирена, тревога, и нужно там, не знаю, за 4 минуты, за 3 минуты быстренько полностью одеться, взять копировку, побежать наружу. Куда же пропала так бы врожденная медлительность? Она исчезла. То есть мы отсюда видим, что да, есть какие-то черты характера, но когда жизнь прижимает, очень быстренько человек может от этого отделаться. Пришлось отделаться сразу и сейчас, потому что сейчас была сирена, а не вчера и не завтра, да? Поэтому мы из этого видим, что изменения возможно сделать мгновенно, когда это необходимо. Если необходимость, мы можем создать искусственно сами себе. Необходимость нам иногда создает жизнь. У нас нет выбора, нам надо срочно поменяться. Теперь вопрос такой. Теперь он приобрел вот эту вот возможность сделать что-то быстро. Он уже знает, что он быстрый. Что будет с ним через 10-15 лет? Он теперь всю жизнь будет таким быстрым или нет? Не знаю, неизвестно, от чего это зависит. Это зависит от того, как он сам это изменение интерпретировал. Если он почувствовал кайф такой от того, что удовольствие, от того, что как я быстро со всем справляюсь, он почувствовал личностный рост, он почувствовал, как он движется вперед, он почувствовал большую уверенность в себе, удовлетворение от того, что он смог превозмочь что-то, что всю жизнь его пилили, говорили, ты такой, ты ужасный, все время ему говорили, ты такой медлительный. И он уже был уверен, что все, это клеймо, это уже у него, так сказать, вывеска на лбу наклеена, и вот такой он измениться не может. И вдруг что-то случилось, и он теперь может. Если вот он это воспринял так, то, скорее всего, всю жизнь потом он будет стараться воспроизвести вот эти вот изменения. Он будет стараться быть быстрым и будет получать от этого удовольствие. Ну, понятно, что на отдыхе, может быть, нет, но в целом он будет способен гораздо быстрее собираться, взять себя в руки, делать какие-то вещи. Я вижу вопрос. Сейчас отвечу. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Вот. Да, то есть это так, но при этом есть другая возможность. Вот известная история про отставных казаков, что когда казаки были на службе, да, в русской царской армии, то это был символ стремительности, огня, дисциплины. А через 25 лет, тогда ты служил 25 лет, через 25 лет символом лени, законченный, человека, который не стремится ни к чему, пассивности, просто конец жизни, да, лежать и спиться, заезд, вообще ничего. И это был отставной казак. Вот казалось бы, как могло такое быть? Если человек, так сказать, разъявляется рабом своих привычек вроде бы, да? Он весь состоит из привычек. И его 25 лет приучали все быстро делать. И так молниеносно и замечательно. Как он смог прийти к такой ситуации, что когда он 50 лет там, или даже моложе, тогда люди выходили на отставку от армии, отставной казак оказался на печи, ест калачи и абсолютно ни на что не способен. Как такое могло быть? Почему за 25 лет это изменение не стало его привычкой? Все зависит от той интерпретации, которую он дает. Вот говорил Хафец Хаим про эту историю. Он говорит, что они все эти годы бежали к печи. Понимаете, все эти годы они стремились, когда уже придет тот день, когда я лягу на печь. Они не воспринимали вот это изменение, которое они делали, эти действия, которые они делали. Они не воспринимали эту быстроту. Они их воспринимали как наказание, а не как удовольствие. И поэтому, как только в первый же момент им удалось этого наказания избежать, они тут же перестали вообще что-либо делать и попали, так сказать, вот это в полную такую аморфное состояние. То есть все зависит от того, какое толкование мы даем тому изменению даже тогда, когда мы уже его достигли. Теперь для того, чтобы решиться изменять сейчас, изменять что-либо сейчас и не откладывать на завтра, вот нужно осознать и решить для себя три вещи. Первое, что в нашей жизни что-то должно измениться. Невозможно так, что я буду все время опаздывать. Сейчас, Дина, я отвечу на ваш вопрос. Вторая вещь. Я могу, я должен это изменить. Я обязан это изменить, так это не может остаться. Жизнь должно что-то изменить. Жизнь меня вынуждает, это первая вещь. Второе, я должен это изменить. И третья вещь, я могу это изменить, что мне это по силам. У вас есть ребенок, который каждый день опаздывает в школу, да, он должен встать в 6, вместо этого стоит в 6:30, в 6:50 автобус, каждый раз высунут языком, он бежит. Почему ребенка это не учит? Почему? Потому что, видимо, удовольствие поспать на подушке, оно для него больше в его представлении, чем неудовольствие от спешки, которая будет потом. Теперь, если эти, так сказать, утренние баталии еще, так сказать, сопровождаются словами какой-то у нас медлительный, когда из тебя ничего не выйдет, да, или какими-то такими, то вот этого третьего компонента «я могу это изменить», оно нету. Потому что ребенок думает, ну я ж такой, правильно, таким родился. Что родилось, то и люби, правильно? Поэтому, если у человека нет ощущения «я могу это изменить», то он не меняется. Теперь первое, в жизни должно кто-то измениться. У него, видимо, нету достаточного ощущения того, что то, что он опаздывает, в этом есть что-то плохое. Понимаете, если бы, например, оказалось, что есть какое-то следствие для него очень-очень неприятное от того, что он опаздывает, то, возможно, все было по-другому. Потому что то, что очень часто происходит с нашими детьми, что они опаздывают, и мама тут же на полную катушку включается в работу. Вот твои колготки, вот твои ботиночки, я уже тебе сделала сэндвич, где твоя тетрадка, я тебя быстренько одену, я тебя на руках вниз снесу, я еще что-нибудь сделаю, да? Ребенок на самом деле получает от этого какую-то выгоду. Какую? Кроме того, что он поспал лишних полчаса, он еще получает очень много внимание от мамы. Вот представьте, у мамы 6 детей. 5 остальных встали в 6, собрались и оделись. А 6-й проснулся в 6:30. И поэтому сейчас автобус школьный уедет. Маме это, естественно, совершенно ни к чему, потому что ей надо на работу. Да? Что она делает? Она начинает усиленно его собирать. И вот все остальные дети, которые как паиньки встали вовремя, все, так сказать, сделали, они никакого внимания не получают. А зато этот ребенок, который поздно встал, у него по полной программе. Колготки ему одели, шнурки завязали, сэндвич сделали, на руках вниз снесли, еще что-нибудь ему сделали. Понимаете, он еще и получил приз. Нужно сделать так, чтобы человек понял, что он реально что-то теряет. Причем должен потерять столько, чтобы выгода от лишнего получаса сна померкла в лучах того... А, баталии уже давно бросили. Вам не нравится, что он вас подгоняет? Как будто вы виноваты. Смотрите, он вас подгоняет, потому что вы даете ему эту возможность сделать. Можно, например, ему еще с вечера сказать: смотри, дорогой, ты у меня уже вырос, я не знаю, сколько ребенку лет, если вы думаете, что это реально, да. И можете, если он маленький, можете 10. 10 – это уже достаточно взрослый человек. 10 лет – это нормально. Да? Вы можете с вечера собрать то, что нужно, то, что вы думаете, что он сделать сам не может. А потом, когда утром он начнет, и что-то он начнет опаздывать и будет вас подгонять, то вы можете ему спокойно сказать, что ты знаешь, что у меня уже взрослый. Вообще лучше это сказать не утром, а вечером, с вечера. Мы с тобой сегодня все собрали, потому что завтра утром у нас теперь новые правила дома. У нас теперь ты, я не знаю, Мойша, Арончик, как тебя зовут, там, или Саша, Сережа, не знаю, как тебя зовут. Ты с завтрашнего дня начинаешь собираться сам. Все, что тебе нужна помощь, я тебе сделаю сегодня. Завтра я тебя буду. Я тебя буду 3 раза. После этого все, будение прекращается. И все, он может вас подгонять. Он может вам говорить, что вы во всем виноваты. Все. Ничего не будет, понимаете? Или вы можете ограничить, что у вас помощь вы ему по сборам оказываете до такого-то часа. А с такого-то часа вы, например, я не знаю, уходите на работу, уходите куда-то. Вас дома нет. Пусть делает, что хочет. Да, или там, если вы боитесь, что он останется дома, надо подумать, какие там, как сказать, какие-то меры, чтобы были, чтобы ребенок реально видел, что он что-то теряет. А Батшева, я вижу, что есть Номи, которая подняла руку.
Да, мы можем включить микрофон сейчас или подождать вопрос-ответа в конце, как вы скажете?
Я бы лучше, может быть, продолжила. Я продолжу, и 5 минут, Номи, вы запомните ваш вопрос, и я, Безрат Ашем, обязательно к нему вернусь. Да? То есть мы говорили о том, что наш мозг – это просто подарок, то, что он в состоянии, то, что он в состоянии создавать какие-то причинные связи между тем, что происходит, да, и в положительную или в отрицательную сторону. И потом то, что положительное мы захотим делать, а то, что отрицательное, не захотим. Причем эти нейроассоциации, они сильнее мысли. Я вижу вопрос, да. Смотрите, вы когда пишете вопрос, я его вижу, то я должна постараться еще удержать в голове его. Безрат Ашем, я постараюсь это сказать. Мы дадим 5 минут до конца урока. Я смотрю на часы, у меня тут есть часы. Я постараюсь 5 минут до конца урока дать на вопросы, и тогда мы сможем это обсудить. Можно написать чат, если вы боитесь, что забудете, и мы постараемся это видеть. Да? То есть если мы просто перестаем делать какие-то вещи какое-то время, то вот нейроассоциации у нас уже ослабляются, то есть уже вот эта привычка, она у нас пропадает. Теперь, если мы повторяем какое-то действие еще раз, еще раз и еще раз, то вот наши привычки, они как будто бы как ниточки, как тонкая ниточка. Вот мы сделали что-то, между нашим действием возникла и мозгом, возникла такая тонкая ниточка, которая нас связывает. Теперь каждый раз, когда привычка орать тоже, сейчас поговорим об этом тоже, и каждый раз, когда мы повторяем то же самое действие, у нас как будто к этой ниточке прибавляется еще одна, еще одна, еще одна. В результате наша ниточка превращается в канат. И этот канат, он у нас уже намертво привязывает по рукам и ногам. Теперь какие привычки бывают? Ну, я сейчас не говорю про алкоголизм и наркоманию, а также про, так сказать, например, привычку к сладостям, к жвачкам, к чему угодно, да? Фильмом. Обычно привычки мы приобретаем, потому что они нам доставляют удовольствие, и, как правило, они нас как будто бы отвлекают от какой-то боли часто, от какой-то боли, от каких-то неприятностей, которые у нас есть. Например, человек, когда он нервничает, каждый раз он берет сигарету, да? Само вот это нервное состояние, оно ему не нравится. А когда он начинает курить, вроде бы он успокаивается. В результате у него возникает в его, так сказать, сознании связь между тем, что он успокаивается, сигаретой. На самом деле эта связь, она очень-очень относительная. Человек может научиться успокаиваться каким-либо другим способом. Человек, например, получает от чего-то удовольствие, у него в мозгу вырабатывается дофамин, да, дофамин это по-русски называется, дофамин на иврите. Вот вырабатывается допамин, гормон удовольствия. Вот каждый раз у него вырабатывается, вырабатывается. Вот смотрите, если мы хотим от чего-то отказаться, от какого-то порочного поведения, то мы не можем просто от него отказаться, потому что допамин у нас он как дырка, да, повис в воздухе. Нам нужно отказаться и заменить чем-то. Скажем, вместо того, чтобы, скажем, курить или пить, я вместо этого буду заниматься спортом. Вместо того, чтобы на ребенка кричать, я в этот момент буду делать что-то другое. Должны придумать. Например, у вас есть привычка кричать на детей. Что это такое? Что такое крик? Как крик он может доставлять человеку удовольствие? Это же очень странно. Смотрите, любая привычка, она держится на удовольствии. Давайте подумаем, что когда я кричу на детей, или на мужа, или на соседей, или на учеников в школе, какое удовольствие мне может это давать? Горло же заболит, правда, и голова, нервы, так сказать, шалят. Какое удовольствие у меня, почему у меня стала эта привычка? Почему? Когда я нервничаю, когда меня выводит из себя, когда мне как-то некомфортно, я как крикну, и мне сразу станет нормально. Теперь, что такое крик? Крик – это один из способов почувствовать свою власть и силу. То есть каждый раз, когда мы чувствуем, что как будто у нас жизнь выходит из-под контроля, ситуация выходит из-под контроля, мы начинаем кричать. Когда мы чувствуем, что ситуация выходит из-под контроля, в том-то и дело, что орем без удовольствия, говорит нам Аува Шифра. Аува Шифра, если бы вы орали без удовольствия, вы бы не орали. Извиняюсь, кричали, да? То, что мы не получаем удовольствие, мы не делаем. Значит, кажется, что не получается. Получается. Сейчас объясню, как. Когда мы начинаем кричать? Когда мы чувствуем, что жизнь выходит из-под контроля, правильно? Когда жизнь выходит из-под контроля, мы себя начинаем чувствовать какими слабыми и неуверенными, правда? Беспомощными такими немножко. Иди, знаешь, что нам жизнь подбросит, она у нас вышла из-под контроля. Дети вышли из-под контроля, муж вышел из-под контроля, да? Такое беспомощность. Ощущение беспомощности – это очень неприятное чувство. Ощущение своей слабости, ощущение своей, то, что я как будто маленький такой, да? Это ощущение очень-очень некомфортное. Я хочу из него выйти. Каким образом я хочу из него выйти? Я хочу сделать что-то такое, что мне даст вот это вот ощущение силы, пусть даже мнимой. Когда я кричу, это же громко, правда? Я как будто бы получаю... Так. Я вижу то, что вы сказали. То все люди... Меня тут прямо это самое... Вижу все, и то, и другое, да. Значит, смотрите, то есть когда вы начинаете кричать, у вас получается сознание силы. Я сейчас беру ситуацию в свои руки. Или вы можете решить для себя, что это нет. Это нехорошо. Теперь для того, чтобы это решили, вы должны понять, какой минус есть в вашем крике. Может быть, например, вы поймете, что на самом деле это дает вам не ощущение силы, а ощущение слабости. Может быть, вы поймете, что это портит как бы отношения в доме с детьми. Может быть, вы поймете, что человек, который кричит, он теряет авторитет в глазах близких, посторонних, да, и своих, и близких, и дальних. Какие-то у вас появятся какие-то конкретные доводы, выводы, по которым вы поймете, что на самом деле это надо менять. Теперь менять мы меняем сейчас. Что я делаю в тот момент, когда у меня ситуация выходит из-под контроля, если я не кричу? Вот все это время, пока у вас не будет ответа, что вы делаете другое, вы будете продолжать кричать, потому что вы не можете остаться в состоянии вот этого дискомфорта, все ушло. Да? Например, можно говорить себе, я посчитаю, каждый раз, когда я захочу кричать то, что вышло из-под контроля, я на самом деле вспоминаю Миза Гибор, Кувешит и Црок. Кто настоящий Гибор? Это тот, кто может себя взять в руки. И я поменяю удовольствие от крика, мнимое, на удовольствие истинное, что я держу себя в руках. Я держу себя в руках. Я считаю до 10 и говорю то, что мне не нравится, спокойно. Теперь знаете, что диврей хахамим бенахат нишмаим. Когда вдруг ваши дети вместо привычного крика услышите голос собранный, который в нем будет чувствоваться сила, но без крика. Почему в нем будет чувствоваться сила? Потому что вы же себе скажете, Миза Гибор, Кувешит Зетро. Я себе дала оценку сейчас. Кто настоящий сильный человек? Тот, кто может сдержать себя, вы почувствуете эту силу изнутри. Вы ему скажете так, что крика вам уже не потребуется. Вот это вот ощущение если в этот момент вы научитесь чувствовать вот это вот ощущение власти над собой, удовлетворение того, что я справилась с ситуацией, то, скорее всего, оно будет гораздо больше, чем удовольствие от крика. Если где-то читала, что если дети тебя сдерживают, то надо дать им награду. Замечательная идея. Конечно, надо. Теперь есть такая вещь. Сделали исследование, про портфель я еще помню, сделали исследование в одной компании, хотели повысить эффективность работы сотрудников. Ну, не в одной, это же вообще, когда есть большие корпорации, то это вопрос всех вопросов, как сделать, чтобы все миллионы человек, которые там работают, чтобы они работали эффективно, чтобы они чувствовали причастность к общему делу. Это же очень трудно сделать, правильно? Это же не какой-то маленький магазинчик, где есть три человека, и как бы от того, как они хорошо все продают, зависит от того, сколько выручки они получат. Понимаете, когда у вас есть большая корпорация, там сидит куча людей, то у них ощущение собственной причастности к происходящему, оно очень низкое, как бы, чего им стараться работать? Они один-два дня постарались, а дальше уже можно отдыхать, правильно? Значит, вопрос всех вопросов во всех начальников всяких корпораций, это как сделать, чтобы сотрудники продолжали, так сказать, сохранять мотивацию, были фанатами своего предприятия. Как же такое сделать? Есть три стратегии. Первая стратегия – это система наказания. Тот, кто не дополнит, понимаете, как в Египте, кто не сделает достаточно кирпичей, мы их замуруем в стену, да? Тот, кто не сделает достаточно чего-то, мы будем им делать штрафы, мы их не возьмем куда-то, мы не сделаем что-то. Теперь такие вещи, как правило, работают на очень короткое время. Почему? Потому что человек не может долго находиться в страхе. Это, кстати, к вопросу у родителей, которые хотят страхами чего-то детям приучить. Почему? Потому что страх – это страдание, мы не хотим. С одной стороны, казалось бы, ну, страдание так не делай, да, но мы вообще с человеком не хотим иметь дело, мы тут находиться не хотим. Мы не хотим ощущать долго неприятные эмоции, поэтому мы про них забываем. Поэтому всякие штрафы и наказания – это могут быть одноразовые какие-то мероприятия, но это не может быть постоянной мерой для того, чтобы человек стал выкладываться и делать что-то хорошо. Потому что человеку не хочется вкладывать душу там, где ему плохо. А когда у нас говорится о наказаниях, мерах, там, штрафах, мы тебя не возьмем в поездку, мы тебе не дадим премию, мы тебе еще что-то не сделаем, то люди, как правило, не захотят вкладывать в эту душу, и фанатами своей корпорации они не станут. Так? Значит, первый вариант отпадает. Второй вариант – давать им премию. Каждый раз, когда вы что-то продали, сделали, выполнили план там, по изготовлению изделий, еще что-нибудь сделали каждому там, что надо, у вас будут бонусы, вам будут давать премию, вам будут там, не знаю, покупать подарок, вас будут брать в поездку. Теперь бонусы, их минус в том, что человек становится, как сказать, корыстным. Он начинает делать что-либо только ради бонусов. То же самое, кстати, имеется в виду и у детей дома. Каждый раз, когда ты сдержался, я тебе дам прайс. Это можно делать один раз, второй раз, но только как начало. Если вы будете это делать постоянно, то ваш ребенок, он привыкнет работать только за призы. И как только призов не будет, он делать ничего не будет. Теперь где наша гарантия, что всю жизнь за то, что он будет сдерживаться, ему будут давать приз? Кто будет это этим человеком, который будет каждый раз его премировать. Да вы сами не будете его премировать, потому что у нас свойство привыкать ко всему хорошему, и он снова перестанет это делать. То есть второй вариант, он тоже нехороший. И к какому выводу пришли начальники корпорации, что самый лучший способ стимулировать людей, чтобы они выкладывались, чтобы они действительно проявляли себя, это связать их, так сказать, карьеру с личностным ростом. Как мы можем связать усовершенствование нашего ребенка с личностным ростом? Это же на самом деле личностный рост. Мы можем дать ему прайс, но самое главное, что мы должны сделать, это хвалить его, это объяснять, посмотри, это дать ему ощущение его положительности. Ты сдержался, я так тебя уважаю. Посмотри другим, посмотрите, как он сдержался. Да? Сделать ему вот это вот ощущение собственной положительности. Нет для человека более приятного ощущения на свете, чем ощущение собственной положительности, чем ощущение, что он идет вверх. Это, так сказать, духовные удовольствия. Духовные удовольствия, они продолжаются гораздо-гораздо дольше, чем материальные. Поэтому, если вы сможете создать у ребенка вот это это вот ощущение удовлетворения от того, что он сдержался, что он смог. Это очень-очень важно. Вначале, когда мы приучаем ребенка, допустим, с портфелем собираться вовремя, мы можем сделать ему лох, да, этот самый, как это сказать, такую таблицу, и наклеивать звездочки за то, что каждый раз, когда он пошел вовремя, там, в школу или там что-то сделал, можем ему через 10 раз дать приз за это. Конечно, можем, почему нет, замечательно. Но самое главное не это. Ваша ориентация должна быть направлена не на праз, не на приз, не на подарок. Она должна быть направлена на то, чтобы он почувствовал себя человеком более положительным. Как приятно видеть, что ты так быстро собрался. Я просто даже не верю, как быстро ты изменился, как ты смог, как здорово, как замечательно. Позвольте учительнице подговорить ее, чтобы она ему тоже написала запись, чтобы обратили все дети внимание в класс. Сделать из этого шум. Вот тогда у ребенка у него создастся соединение между положительным поведением и хорошим ощущением. И тогда вот как написано, что нужно лиханех, да, нар, пидарко, что нужно воспитывать ребенка, подростка, согласно его природе, чтобы когда он и вырастет, он станет даже старым, да, он продолжал идти по этому пути. Вот тогда он будет продолжать идти по этому пути. Потому что сознание нашей положительности – это то, что направляет, то, что остается, оставляет нас вот именно в стезе, то, что дает нам возможность, так сказать, идти вперед. А если это будет выглядеть фальшиво? А скажите, почему оно должно выглядеть фальшиво? Если вы действительно искренне не думаете, что это замечательно, что ребенок идет вперед, вы этому не рады? Фальш – это когда вы на самом деле вам абсолютно все равно, вовремя он пошел или нет. Но вы, для сказать, надели голливудскую улыбку и «Ой, какое счастье!» Конечно, это фальш. Фальш не вообще человек, люди чувствуют фальш. Вообще дети, они у них уши очень-очень чуткие, они очень чувствуют фальш. Но если, а вот перед тем, как это говорить, подумайте, какой молодец мой ребенок. Подумайте слова, просто в голове у себя. Какой он молодец, он собрался, он смог. Если вы знаете, что у вас есть каждое утро дебаты на тему, что он будет есть, потому что он задерживается, это же тоже, поймите, любой дебат, любое обсуждение, любое какое-то угождение, это еще одна положительная эмоция, которая ребенка сопровождает в момент опоздания. То есть вы ему на самом деле даете подарок. Каждый раз, когда он опаздывает, ему делают особое меню. А что ты сегодня будешь есть? А давай мы поговорим. А это ты не хочешь, а это не можешь. А мама сейчас тебе быстренько сделает. Посмотрите, сколько цунор получает, сколько внимания. А надо сделать так. Если до определенного часа ты не собрался, значит, еды сегодня не будет. Как не будет? Он же голодный, пойдет в школу. Да, пойдет. Но зато на следующий день он пойдет вовремя. Понимаете? Должно быть, у него должно в голове создаться вот это вот соединение. Иначе, почему люди меняют свое поведение? Потому что очень часто, хотя вроде бы и понятно, что было бы хорошо это сделать, они даже головой это понимают, но почему-то не меняют. Почему? Одна из причин, что у них есть какая-то выгода оставить все как есть. Была история там, на одной садне, которую делал вот Энтони Робинс, которого я очень много цитирую, потому что он вот это со дна, которая сейчас вам серия, которую я готовил, очень много пользуется его книжками, так я помню его истории. Энтони Робинса был один человек, который сказал, что он очень сильно хочет перестать есть шоколад. Это же вредно, шоколад, там есть много сахара, потом у него лишний вес, он поправляется, у него сахарный диабет. В общем, надо ему срочно отказаться от того, чтобы есть шоколад. Но никак не может это сделать. Он так хочет, но не может. Теперь Энтони Робинс был совершенно в этом не уверен, потому что у него на майке было написано «Я хочу весь мир, но могу ограничиться шоколадом». Что это говорит? Это говорит о том, что человек, его поедание шоколада, это было как будто бы часть его, понимаете? Это была часть его имиджа, который он, так сказать, хотел показывать людям наружу. Поэтому он это не оставлял, он не мог это оставить. Это же я потеряю себя, я любитель шоколада. А теперь я буду любитель чего, если шоколада не будет? Понимаете, если не найдется какой-то замены этому. Что сделал Энтони Робинс? Он сказал ему, хорошо, знаешь, как ты перестанешь есть шоколад? В течение недели тебе можно будет есть только шоколад и 4 стакана воды, больше ничего. Все люди там, у него полный зал в Америке, там он собирает многотысячные аудитории, стали ему вытаскивать из всех своих, я не знаю, карманов, сумок, пакетов, всякие шоколадки разных видов и всего. Он сказал: да, ничего, нет проблем, я буду есть, есть, есть. Вечером он уже позеленел, на следующий день он уже побледнел, и когда в какой-то момент Энтони Робинс его спросил: хотите, может быть, еще немножко шоколадки? Вот у меня как раз тут одна есть, очень вкусная. Он сказал: вы не имеете права меня заставлять. Почему он так начал кричать? Потому что он уже не мог. Так вот, после такой терапии, я думаю, что слово «шоколад» у него ассоциируется вряд ли с чем-то очень сильно приятным. И все, эта ассоциация у него запала в голову на всю жизнь. И больше шоколад он не ест. Понимаете, надо создать у человека причинно-следственную связь между тем, что... Да, о, сын обещал не покупать сладкое, собирать на телефон. Вот я сейчас прочитаю вопрос, да? Тут был, мне задали. Вот мальчик, он, у него есть карманные деньги, я так понимаю, да? Он собирался сладкое не покупать, а хотел скопить эти деньги на телефон. Но почему-то он не как сказать, не может удержаться и продолжает покупать сладкое. Ну, бессеттер, потому что ребенок, у него лучше синица в руке, чем журабль в небе. Удовольствие от того, чтобы поесть сейчас, оно больше, чем удовольствие от телефона. Смотрите, в данном случае я не знаю, что вы считаете, что должно быть большим, так сказать, благом для него, телефон или сладкое, я уже тут в данном случае не знаю. Но вообще в любом случае есть всякие способы, каким образом можно человека простимулировать, чтобы он чего-то делал или не делал. Вообще маленьким детям свои обещания достаточно трудно сдерживать, если их нету какого-то стимула со стороны родителя очень-очень конкретного. Причем стимула сразу, не долгосрочного. У них нету завтра такого, как у нас завтра, послезавтра. Они не могут себе реально представить, что будет через 10 лет. Учись, сынок, ты тогда станешь профессором. Понимаете, удовольствие поиграть в футбол сегодня, она гораздо больше... чем... вижу, Диан, вижу ваш вопрос. От того, что от создания быть профессором. Вы ругаете его за булку и кока-колу. Замечательно, очень хорошо, это не помогает. Потому что реально у него это никто не забирает. Вот если, например, он бы решился карманных денег, если он тратит их не на то, что нужно, то, может быть, что-то бы изменилось. Он должен почувствовать, что это реально. Ругает, понимаете, мама ругает. Дети в какой-то момент на мамину ругань перестают реагировать. Она у них как шумовой эффект такой идет. Что-то там мама опять вещает, заезженная пластинка что-то там крутит. Да, они уже привыкли считать до 10, абстрагироваться, уходить в мир своей мечты в это время. Это не дело. Нужно быть какие-то практические методы, которые перевесят то удовольствие, которое он имеет от булок и кока-колы. Я открою чат. Деньги сам добывает. Каким образом человек может сам добыть деньги? Он работает. Так. Я вижу, что... Вот, я вижу так. Я вижу, что Ирина нам пишет так, что насчет сладкого. Учеба забирает силы, да? И мой сын всегда после школы просил сладкое. Да. Да, можно. Смотрите, я, опять-таки, я сейчас не обсуждаю вопрос, надо давать детям сладкое или нет. Любая вещь, это, как сказать, это функции родителей компетенции. Вот. По компетенции родителей, что позволять своим детям, а что не позволять, это ваш выбор. Но если вы хотите его чему-то научить, если вы считаете, что это нормально, пусть себе кушает, или вы просто стараетесь сделать это сладкое, вот как вы сказали сейчас, сырники с вареньем, как более, так сказать, менее вредно. Это выбор, это вы можете сделать. В том случае, если вы считаете, что как воспитание вам нужно что-то изменить, то вы должны подумать, что добывая деньги сам, как человек может добыть деньги сам? Если ребенок работает, да, то вы не можете эти деньги забрать, хотя теоретически ребенок, когда он маленький, деньги, все деньги, которые у него есть, принадлежат маме, но для этого нужно и папе, да, но для этого нужно, это вещь, которая должна быть обговорена, да, и если у вас есть какая-то вещь, которую вы хотите изменить в поведении вашего ребенка, то должны быть две вещи. Мы помним, что всегда человек либо стремится к удовольствию, либо не хочет страданий. Да? Вот мы должны сделать так, чтобы если он что-то делает, чтобы неприятности от того, что он не меняется, были больше, чем выгода, когда он это получает. Вот на это пластиковые бутылки от воды в автомате меняют. Окей, смотрите, что я, ваш ребенок знает, что хочет от жизни, что я вам скажу. Значит, ругаться бесполезно, ругань ни к чему никогда не приводит. Не, она только, как сказать, приводит к тому, что ослабляет ваш авторитет, потому что он видит, что вы что-то говорите, говорите, а толку ноль. Портит отношения между вами и ребенком, это да. Ослабляет вашу веру в себя. Это да, забирает у вас силы, как бы внутренние, это, на то, чтобы заниматься чем-то более полезным, это тоже да. Больше ничего. Нужно продумать, что реально будет, если он будет нарушать то, что вы говорите. У вас должна быть какая-то причинно-следственная связь. Вот над этим нужно работать. Для того, чтобы создать какую-то причинно-следственную связь между тем, что человек что-то делает, вот что реально вы боитесь от того, что он ест конфеты, что у него полетят зубы. Понимаете, он это, может быть, не так уж сильно осознает. Вы можете сделать ему мифцу, что если он не ест конфеты, вы делаете что-то другое. Можете дать какую-то альтернативу. Вообще, если мы хотим, чтобы человек что-то не делал, но надо всегда придумать, что он должен делать «да». Если ты, например, каждый раз, когда ты будешь хотеть конфету, съешь что-то, или ты будешь делать то-то, тогда я тебе... Делать какую-то причинно-следственную связь на то изменение, которое он делает. Вот это очень важно. Теперь, если вы сами не знаете, на что реально вы можете это изменить, если вы сами для себя не решили, что реально он может сделать, все то время, пока нам непонятен план, мы не можем его внедрить в жизнь. Ни по отношению к себе, ни по отношению к ребенку. Нам всегда должно быть понятно, на что мы хотим изменить, что мы хотим от ребенка достичь. Что в конечном... Как быть, если он не кошерную еду ест? Смотрите, где вы живете? Скорее всего, не в Израиле, правильно? И ребенок... Есть какие-то вещи, в которых ребенок не может стоять, к сожалению. Очень трудно ему стоять. Если вокруг него все едят не кошерную еду, а он один ест кошерную, это проблема. Ребенку очень трудно в этом устоять. Более того, понимаете, есть опасность, что если вы, например, будете говорить, каждый раз, когда ты не съел что-то не то, я тебе буду давать прас. Он может еще начать вас обманывать на эту тему. Потому что есть какие-то вещи, которые ребенку под силу, которые нет. Это проблема, я вам сочувствую. Действительно тяжело придумать. Смотрите, можете давать свои какие-то призы, свои достаточные для того, чтобы ему не было такой необходимости есть что-то у них. Но это не всегда вам поможет, потому что ребенок, он не может удержаться. Он хочет сейчас. Он хочет сейчас и хочет всегда то, что есть у другого. Вообще людям всегда... И вообще надо понимать, что говорят «маем гнувим им таку», да, написано Шломо Амелах, царь Соломон пишет. Что это значит? Что краденая вода, она всегда слаще. Когда есть какой-то запрет, то у человека появляется, кроме того, что ему хочется конфеты, ему еще хочется ее больше от того, что она запрещена. Очень большая проблема. Если у нас есть какая-то возможность, чтобы наши дети не оказывались в среде, которая отличается от них, это очень большой как бы фактор, который надо взвешивать, когда мы решаем, где мы живем и что мы делаем. Я понимаю, что... Я просто констатирую факт. Не то, что я говорю, что кто-то должен что-то менять, да, но это одна из проблем, которая бывает, когда дети учатся в школе, где нет... кашрут или нет еврейских детей. Это... Потому что им очень трудно устоять против этого. Я вас понимаю. Батшева, если есть еще какие-то вопросы? Да.
Все вопросы, которые поступают, вы видите их в чате.
Да, да. Я помню, Номи там что-то поднимала руку, была женщина.
Номи, если это была не случайно поднятая рука, поднимите, пожалуйста, еще раз руку, я вам включу микрофон.
Да, вот я вижу.
Номи, я включила вам микрофон, можете задать ваш вопрос.
Да, спасибо большое, Мирьям. за замечательную лекцию. Вот когда вы рассказывали ситуацию про ребенка, который позже всех встает, и он получает больше всего внимания, вы остановились на самом интересном месте, потому что вы поняли, что это другой вопрос. Но я бы хотела узнать, какой же... Вы начали говорить о том, что его дискомфорт или то, что он получает за то, что он все-таки ну, не сделал то, что от него ожидается, то, что для него хорошо, должен равняться
да.
тому, что его опоздали.
Да. Вы должны поменять тактику. Если у вас есть дома, допустим, я не знаю, да, вашу ситуацию. Допустим, представим себе маму, у которой дома есть 5 детей. 4 собираются очень быстро, а 5-й медлительный. Значит, 4 утром встают в 6 часов, значит, одеваются, берут свою там шоку, сэндвичи, одевают рамсы и, так сказать, быстренько, бодрым шагом идут. А 5-й открывает глаза за 5 минут до школьного автобуса и начинает громко кричать: «Мама, я уже проспал!» Или мама сама кричит: «Ты же проспал!» Да? И тут начинает ему натягивать брюки, рубашку, собирать ему ранец, одевать ему ботинки, несет его на руках, там, если он еще можно его поднять вниз, чтобы быстрее бежал, там, еще что-то делать. Да? То есть получается, что все дети, которые сделали все, что хорошо, они не получили абсолютно ничего. А вот тот, который, так сказать, вел себя плохо, кроме того, что он выспался полчаса лишних, поспал, он еще получил от мамы объятия, да, понесли его, одели его, кучу внимания. А что должно быть? Должно быть так. В 6:30 он встал, и он не, его не одевают. Дорогой, тот, кто проспал, ничего не получает. А внимание вместо этого получают все остальные. Всем остальным дают шоко, всем остальным дают, я не знаю, что, поцелуй, всем остальных гладят по головке, всех остальных... А его игнорируют. А он остался дома. Значит, он остался дома, подумайте так, чтобы его оставание дома было как можно более неприятно для него. Потому что если вы просто его оставите дома, включите ему мультики на весь день, сделайте ему, понимаете, пиццу, и он будет лежать в кровати в пижаме смотреть, то на следующий день он тоже опоздает, вы же понимаете.
Да.
То есть это должно быть сделано так, чтобы... То, что он остался, это очень плохо. Ему, например, придется помыть, я знаю, все игрушки на Песах там. Или ему придется пойти к какому-то бабиситтеру, потому что ему надо на работу, которого он очень сильно не любит.
Да, не нравится.
Я он должен что-то пострадать, понимаете, за это? Да. Вы скажете: все, мама, с утра должна уходить на работу. Я не знаю, какие у вас ситуации, да? Скажите ему, что такое. У меня нет больше возможности одевать себе ни штаны, ни рубашку. Ты опоздал на автобус. Значит, вместо этого, смотрите, вас тоже это... Вам придется заплатить какому-нибудь бабиситтеру, который плохо
себя.
Или вам придется остаться дома и терпеть его с его этим самым, что он там моет игрушки непонятно как, зальет там всю ванну водой. Но это имеет смысл, понимаете? Должен делать что-то такое, что ему сказать: у нас дома просто так не остаются. Раз уже ты остался дома, значит, ты должен. И дать ему работу, которая ему не очень сильно не нравится, понимаете?
Да.
Остальные должны получать праз за то, что они собрались вовремя. Как я рада, как мне приятно видеть. Вот.
Я поняла. Да, спасибо большое. Очень хорошее объяснение. Это то, что я искала. Спасибо.
Здоровья.
Я вижу, что Диана тоже подняла руку. Включим ей микрофон.
Да.
Здравствуйте. Добрый вечер. Да. У меня уже вопрос не по сыну, уже по дочке. Да. Она сама слушает, ей 13 лет. И говорит: спроси, типа, мама может каждый... Ну, вот она сидит в телефоне, да, там дома после школы.
Да.
Но я выхожу периодически и проверяю, что ты там делаешь, ну, контролирую. И ей это не нравится. И вот типа спроси, можно так делать или нет?
Можно ли вы контролировать телефон? Можете, мама может делать все, что угодно. Это право мамы контролировать, только проблема заключается в том, что это вам не поможет. Потому что ребенок, если... Понимаете как? Ребенок должен чувствовать доверие родителей, это очень важная вещь. Это немножко совсем другая тема, скажем так. В двух словах, и на этом я думаю, что мы, чтобы не задерживать других слушателей, да? Но что я хочу сказать? Ребенок должен чувствовать доверие. Вы почему проверяете, что она делает в телефоне? Потому что вы знаете, что телефон – это потенциальная опасность, совершенно правильно, да? В которой можно... Опасть, непонятно куда, увидеть, непонятно что. Теперь надо понять, что наша проверка, если мы каждую секунду, каждую минуту с зеркалом, с фонарями будем смотреть, что они делают, это все равно не поможет. Они все равно, у них будет возможность, если куда-то залезть они захотят, они туда залезут. Теперь что, какой минус в том, что мы это каждый раз проверяем? Минус в том, что у ребенка создается впечатление, что мы ему не доверяем. Теперь если... У человека есть такое свойство, так сказать, оправдывать ожидания. Если мы ему не доверяем, то, наверное, к этому есть какая-то почва. Если есть какая-то почва, то почему бы мне куда-то не залезть? Понимаете, это неминуемо. То, что может ребенка удержать, это вот как, понимаете, как было с Йосефа Цадик, когда Йосеф, да, сын Якова Вину, был в Египте, и была сцена с женой Потифара, ему было всего 17 лет, и она его очень сильно соблазняла, она еще была к тому же хозяйкой его, и он потом уходил в тюрьму. Почему он не пал? Ведь там же никого рядом не было. Никто, кроме его Всевышнего, этого не видел. Почему? Написано, что Дьюкан Шелавив Алалав Бахалом. Он вдруг увидел портрет, как будто... Не портрет, а как сказать? Лик. Лик Якова как будто бы заглянул в окно. На самом деле, лика Якова там не было. Да, это у него было в воображении. Но от сознания того, что его отец увидит его за грехом и расстроится, оно его удержало. У нас должны быть отношения с нашими детьми такими, чтобы дети знали, что когда они делают что-то плохое, мама об этом узнает и расстроится, и это будет для них достаточным. А постоянно их так вот проверять-то еще при них, это абсолютно ничего не даст. Но дочь-то не может обсуждать ваши тактики, что вам делать, а что не делать. Понимаете? У вас априорно, вы мама, у вас авторитет. Вы для себя сами можете выучить что угодно. Но девочки, когда она говорит, ты правильно делаешь или неправильно, ты скажешь, должна понять, у твоей мамы есть много жизненного опыта, я сама выясню, что мне делать. У вас очень важно вот эту дистанцию не спускаться на уровень ребенка, понимаете? Потому что у нас это, к сожалению, проблема сегодняшнего поколения людей, что у нас весь дистанс вообще у нас он стерся. Женщины, понимаете, спускаются на уровне со своими детьми, учительницы со своими учениками, понимаете, сидят. Я потрясло, когда я приехала в Израиль, что там нас учили. Я училась там на учителя, у меня в первой степени по педагогике. Когда я училась, нас учили, что когда мы хотим познакомиться с классом, мы должны все сесть на пол и бросать один другому, понимаете, мячик, и говорить, меня зовут Сара, меня зовут Дина. Понимаете, это неправильная вещь. Если ты педагог, и ты хочешь что-то своим ученикам передать, между тобой должен быть дистанс, ты должен быть над ними, ты не можешь быть рядом с ними на полу. То же самое это родители с детьми. На полу, может быть, и мы можем сидеть, но у нас должен быть дистанс. Ребенок не может нам говорить, правильно мы делаем или неправильно. Понимаете, мы можем послушать то, что он говорит, и принять к сведению, мы можем учиться и развиваться, но мы должны его, как кибудорим, да, уважительные отношения, мы должны его останавливать. И он говорит, ты правильно делаешь или неправильно? Ты за меня не волнуйся, я сама разберусь. Останавливать, нет вступать в дискуссии, понимаете? Хотя, с другой стороны, то, что она говорит, я вам объяснила относительно доверия. Вот.
Ну да, это мы сами понимаем насчет доверия, спасибо. Ну, я ей говорю, не читай вот эти манги. Мне не нравится, что она не читает нормальную литературу. А тут как бы нет возможности купить литературу на русском языке, и все, что она читает, вот это вот в телефоне. Mm-hmm. А убедить ее я не могу. И она говорит, мне скучно вот эту школьную литературу, то, что вот мы читали, mm-hmm. да, там по программе. Мне она неинтересная.
Сегодня другое поколение. Если мы хотим создать какой-то стимул, чтобы они читали что-то, мы должны подумать, каким образом мы можем их простимулировать это делать, чтобы у них это вызывало ощущение удовольствия, а не скуки, как это вызывает сейчас. Я думаю, что на этой ноте, наверное, да. Большого мы сегодня попрощаемся, и в следующий следующий урок у нас посвящен теме, как добиться того, что я хочу, как понять, что я хочу действительно, как создалась связь между чувствами и действиями, на что мы обращаем внимание, и как, что если у нас нет устремления, сами мы не стремимся к удовольствию, то мы обязательно получим страдания. У меня такого. Парвы нет. Либо есть то, либо другое. Это вот то, что без раташем да, больше похоже на дрессировку. Это дрессировка, понимаете, мы для себя тоже. Для себя мы тоже делаем дрессировку. Понимаете, что такое дрессировка? Когда между определенным действием возникает у нас связь, нейросвязь, что это хорошо. Передрессировка должна быть такой, что, с одной стороны, эта связь, желательно, чтобы она происходила на духовном уровне, а не на материальном. Вот если вы даете только прас и не создаете никакой связи внутренней, тогда получается дрессировка. А если вы пытаетесь, чтобы ребенок осознал от этого свою продолжительность, то это не дрессировка, это воспитание.